Первая молитва Джессики. В уединенном уголке в одной из лондонских улиц стояла несколько лет тому назад кофейная. С 5 часов утра до 9:30 ежедневно варился здесь кофе в 2 больших жестяных посудинах, беспрестанно подогреваемых на небольшом огне для рабочих, которые заходили в кофейную, отправляясь на работу. Это была любимая кофейная рабочего класса, устроенная в углублении стены под навесом большого дома. Она представляла защиту от непогоды и скрытое убежище от любопытных глаз прохожих, которые, не видя посетителей, не мешали им спокойно завтракать. Главное же удобство ее заключалось в том, что содержатель кофейной – человек тихий и скромный, исключительно занятый желанием служить посетителям, никогда не мешался в их дела и не надоедал разговорами. Он был высок ростом, худощав, уже не молод, но как наружность его, так и вся фигура, приемы и движения носили на себе отпечаток какой-то торжественной важности и сосредоточенности. Никто не знал ни имени его, ни места жительства, исключая разве полицейского, который, проходя через каждые 30 минут мимо кофейной, ласково кланялся хозяину, неизменно стоявшему за прилавком. Впрочем, мало было охотников до сведений о хозяине, да и те немногие, которые интересовались им, узнали только, что он ежедневно, не позднее 9:30, складывал всю утварь своей подвижной лавки в соседней кофейной. После этого он обыкновенно уходил нескорыми шагами и с каким-то таинственным видом, беспрестанно оглядываясь и озираясь по сторонам, пока не сливался с многочисленной толпой, наполняющей лондонские улицы. Никому не приходило в голову следовать за ним до дому, открыть его жилище или узнать, какими средствами, кроме продажи кофе, он снискивает себе пропитание. Впрочем, торговля эта шла весьма успешно. В его кофейной всегда было множество посетителей, которым он усердно прислуживал и которые охотно расплачивались за его вкусный кофе. Уже несколько лет сряду шли дела кофейной лавки с заведенным порядком, как однажды среди самого сильного разгара своей деятельности хозяин вдруг заметил пару блестящих черных глаз, устремленных то на него, то на куски хлеба с маслом, разложенным на его складном столе. Глаза эти смотрели с жадностью мыши, привлекаемый голодом к приманке в мышеловке. Хозяин остановился и взглянул. Перед ним стояла бледная худощавая девочка. Трудно было рассмотреть лицо ее из-под густых, нависших волос, которые покрывали лоб и шею девочки, заменяя шляпу, шейный платок или что-нибудь в этом роде. Изорванное платье, подвязанное веревку вместо кушака, валилась с плеч и обнажала исхудалое, изябшее тело ребенка. Нагнувшись в корзинку за прилавком, хозяин увидел ее босые маленькие ножки, которые она попеременно ставила одну на другую, стараясь согреть их хоть на минуту. Не говоря ни слова, девочка продолжала стоять у лавки, и каждый раз, когда хозяин наливал новую порцию кофе, он видел, как жадно блестели ее черные глаза, слышал, как чмокали ее тонкие губы, как будто она в воображении пила этот душистый, горячий кофе. Между тем, посетители, окончив завтрак, уходили один за другим. Остался один мальчик, медленно допивавший свою порцию. Хозяин подошел к прилавку, оперся на него и, обращаясь к девочке, заговорил своим тихим, медленным голосом. «Ну, проходи же, проходи. Зачем ты тут остановилась? Ты ведь знаешь, что нельзя стоять». «Сейчас уйду, сударь», — отвечала она, сжимая плечами, чтобы повыше натянуть платье и прикрыть изябшую шею. «Только вот дождь льет, как из ведра. Матушка ушла на ночь из дому и унесла с собой ключ. А ваш кофе так чудесно пахнет. Вот и полицейские не трогают меня, пока я стою у вас. Ведь они думают, что я к вам тоже пришла пить кофе». И она лукаво засмеялась при мысли о забавном заблуждении полицейских. «Ты, видно, еще не завтракала сегодня», — заметил хозяин все тем же тихим, спокойным тоном, ближе подвигаясь к лицу ребенка. «Нет», — отвечала она отрывисто. «И долго придется еще мне голодать до моего обеда. Я это знаю. А вам, сударь, верно, редко приходится голодать. Я и не жалуюсь, но знаю, что тяжело мне будет ждать моего обеда». «Да, очень тяжело». И она утвердительно кивнула головой, как бы желая этим выразить, что приобрела в своей жизни известную опытность, которой собеседник ее был совершенно чужд. Она отошла уже на несколько шагов от лавки, когда услышала голос хозяина, звавший ее. В одну минуту девочка снова очутилась у кофейной. «Нагнись и пролезь под прилавок», — сказал ей потихоньку хозяин. «Вот тебе немножко кофе и остатки хлеба. Только смотри, больше сюда не заходи. Понимаешь? Я никогда не подаю нищим. И если бы ты просила милостыню, я бы сейчас же позвал полицейского. Сядь вот тут и протяни ноги к огню. Ну что, хорошо тебе теперь?» Девочка взглянула на него с выражением полнейшего довольства. Усевшись на пустом ящике, она поставила ноги к огню и кружку горячего кофе перед собою. Бедная малютка ела с большой жадностью и, набив маленький рот хлебом, не могла выговорить ни слова. Весело кивнула она головкою в знак беспредельного удовольствия. Хозяин, между тем, занятый уборкой посуды, поглядывал на нее, задумчиво покачивая головой. «Как тебя зовут?» — спросил он наконец. «Ну да, впрочем, все равно, как бы тебя ни звали, мне до этого нет дела. И в самом деле, зачем мне знать твое имя?»
«Мое имя Джессика», — сказала девочка. «Но и мать, и все зовут меня Джесс. Если бы вы были на моем месте, вам бы верно давно надоело это имя. У нас то и дело все кричат: Джесс, Джесс! Беспрестанно гоняет меня на посылушки. И вместо спасибо только и видишь от них пеньки да толчки. Вот посмотрите». С этим словом она открыла руки по локоть. Трудно было решить, от холода или от побоев посинели они. И старик снова покачал головою. Ободренная этим безмолвным знаком участия, девочка почувствовала себя вправе продолжать. «Кажется, никогда бы я не вышла отсюда! Так у вас хорошо!» — вскричала она. «Но вы сами сейчас уйдете, я знаю.
Я никогда больше не приду к вам, а то ведь вы позовете полицейского».
«Да», — тихо проговорил хозяин и посмотрел, нет ли уже у лавки еще и других нищих.
«Если ты пообещаешь не заглядывать ко мне целую неделю и никому ничего не говорить обо мне, то я позволю тебе прийти сюда еще раз и угощу тебя. Только ты должна уйти сейчас же».
«Уйду, уйду!» – отвечала она резко. «Но не нужно ли вам послать куда-нибудь? Я бы отлично исполнила ваше поручение. Дайте, я помогу вам нести посуду».
«Нет-нет!» – вскричал старик. «Будь умница и уходи скорее. Да помни, чтобы я тебя не видел целую неделю».
«Ну хорошо!» – молвила Джесс, выходя из лавки и пускаясь бежать под проливным дождем, как бы желая выразить этой решимостью всю свою готовность повиноваться. Хозяин осмотрелся вокруг, убрал свои вещи, перевез их в соседнюю лавку и уже не показывался более в этот день у своей кофейной. Твердо и верно сдержала Джессика слово, данное ею хозяину кофейной. Каждое утро, прислуживая и угощая своих посетителей, молчаливый старик беспрестанно посматривал на улицу, но ни разу не видел бледного личика и тонкой фигурки. По прошествии же установленного срока она явилась у лавки в назначенный час и снова устремила голодные глаза свои на груду пирогов и хлеба, быстро раскупаемых посетителями кофейной. Занятия хозяина были в эту минуту в полном разгаре, и голодная девочка молча стояла в сторонке, ожидая, когда разойдется вся эта толпа. На башне ближней церкви пробило 8. Быстро подошла Джессика к столу и по знаку хозяина пробралась за прилавок, где снова заняла свое прежнее место на опрокинутом ящике. Глядя на нее, хозяину показалось, что она похудела и побледнела еще более. Лохмотья ее разорвались и износились окончательно. Он подал ей кружку кофе, и в ту минуту, когда она поднесла ее обеими руками к губам, положил перед ней целый пирог, несколько черствый, оставшийся от вчерашней продажи. «Как вас зовут?» – спросила она, глядя на него своими быстрыми умными глазами.
«Даниэлем», – отвечал старик нехотя, как бы против воли, сказав о себе слишком много.
«А где вы живете, господин Даниэль?» – продолжала девочка.
«О, если ты вздумаешь выведывать, да вы спрашивать, так лучше и не ходи сюда. Какое тебе дело знать, где я живу? Ведь я не спрашиваю и не добиваюсь знать, где ты живешь».
«Я не хотела оскорбить вас, сударь», — смиренно заметила Джессика. «Но вы такой добрый! Мне и захотелось узнать, где вы живете. Ведь вы добрый человек, господин Даниэль».
«Не знаю», — угрюмо отвечал хозяин. «Боюсь, что не добрый».
«О, нет! Конечно, нет!» — продолжала Джесс. «Вы делаете отличнейший кофе и превосходные пироги. Сколько раз следила я за вами, прежде нежели вы меня заметили, и видела своими глазами, что полицейские вас никогда не трогают и не гоняют. О, конечно, Вы должны быть отличным человеком!» Старик вздохнул и принялся суетиться около своей посуды с самым озабоченным видом, как бы углубясь в размышления над понятиями ребенка о его добродетели. Он делал отличный кофе, и полиция оставляла его в покое. Это замечание было, впрочем, совершенно верно. Однако ж, когда он начал считать выручку, собранную за утро в грубом холстинном мешке, то снова вздохнул, еще тяжелее прежнего. С намерением уронил он одну мелкую монету на грязный мокрый пол и продолжал усердно считать свою казну, поглядывая украдкой на девочку, сидевшую у его ног. Нисколько не изменяя выражения лица, девочка наступила ногою на упавшую монету и осторожно подвинула ее к себе, продолжая спокойно болтать со стариком. На минуту сердце его болезненно сжалось. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Потом обрадовался возможности уличить воришку. «Я запрещу теперь ей и близко подходить к моей лавке», — думал он. «Так вот ее благодарность», — рассуждал он про себя. «Я два раза накормил и обласкал ее, как давно уже не ласкал никого. А она при первом же случае обокрала меня». Молча он взвешивал в уме своем поступок девочки, когда она вдруг подняла на него глаза, внезапно изменившие свое выражение. Яркая краска стыда покрыла ее бледное лицо, глаза наполнились слезами. Быстро встала она со своего места, подняла монету и бережно вытерла мокрую грязь о свои лохмотья. Не говоря ни слова, положила деньги на стол перед хозяином. Старик взглянул на нее пытливо и вопросительно. «Что это?» – спросил он. «Сударь, вы обронили эти деньги и не заметили», – отвечала Джессика. «Джесс!» – сурово вскричал хозяин. «Расскажи мне всю правду. Как это случилось?»
«О, сударь!» — отвечала она, рыдая. «У меня никогда отроду не было ни копейки, как вдруг тут одна подкатилась прямо к моим ногам. И вы этого не видели. Я ее скорее спрятала ногою, а потом мне пришло в голову, как вы были добры ко мне, как вкусны ваши пироги и кофе, как вы мне позволили обогреться у вашего огня, сударь! Я не могла дольше удержать ваших денег. Вы никогда не позволите мне больше приходить к вам, я уверена!»
Рыдания заглушили ее слова. Даниэль на минуту отвернулся и занялся уборкой посуды. Девочка все стояла перед ним, дрожа всем телом, и горько плакала. Уединенный, уютный, теплый уголок, занимаемый лавкою с ее вкусным запахом кофе, с ласковым приемом хозяина, был для нее раем в короткие мгновения ее двух посещений. Но вот она провинилась, согрешила и будет изгнана из него. Все вокруг приняло теперь какой-то мрачный, грустный вид в ее глазах. Холодно и бесприютно тянулись перед ней длинные улицы, на которых уже не встретит ее больше ничье ласковое лицо. Никто не предложит ей чашку горячего кофе, чтобы согреть ее иссябшее тело, наполнить голодный желудок. Несмотря на это грустное, тяжелое раздумье, она с нетерпением ожидала услышать от хозяина свой приговор,
который навсегда преградит ей доступ к нему. Наконец, господин Даниэль повернулся и взглянул на ее заплаканное лицо с выражением глубокого чувства и участия. «Джесс», — сказал он, — «я бы никогда не сделал этого сам. Послушай, ты можешь приходить сюда каждую среду поутру. Ведь сегодня среда, так приходи через неделю, и для тебя здесь всегда будет чашка кофе». Девочка поняла, что хозяин намекает на ее покушение украсть деньги. Грустно и молча вышла она из лавки, несмотря на отрадную перспективу еженедельно угощаться прекрасным кофе. Даниэль, между тем, погруженный в раздумья о борьбе, которая должна была происходить в душе ребенка, шел своей дорогою, покачивая иногда головою и бормоча про себя: «Я бы сам не сделал этого». «Никогда бы не отдал монету». Каждую неделю в продолжении трех последних месяцев в году являлась Джессика по средам в кофейную Даниэля, терпеливо выжидала окончания завтрака рабочих и получала определенное подаяние от щедрот своего нового друга. Через несколько времени он позволил ей переносить часть его посуды в соседнюю лавку, но никогда не допускал следовать за ним далее. А напротив, выжидал, пока она скроется из виду, и лишь тогда направлялся известными улицами к своему жилищу. На все вопросы ребенка он отвечал как-то нехотя и часто обменивался с Джессикой лишь несколькими словами во время ее завтрака. Что же касается до ее жилища, то она нисколько не скрывала его, и Даниэль мог бы найти ее помещение когда угодно. Оно состояло из одной комнаты, бывшей некогда сеновалом, над конюшнею постоялого двора. Теперь эту конюшню занимали два или три осла, принадлежащие яблочным торговцам, которые помещались рядом на дворе. Средством ко входу в жилище Джессики служила деревянная ветхая лестница, которую приставляли к люку в полу сеновала. Обстановка внутри комнаты весьма близко походила на обстановку конюшни. Солома, разбросанная по полу, служила постелью жильцам. Несколько кирпичей и досок составляли всю ее мебель. И решительно все, что можно было заложить или продать, давно уже исчезло отсюда. И мать Джессики часто сетовала на то, что нельзя было пристроить дитя так, как она пристроила свое бывшее имущество. А между тем, вряд ли Джессика была ей в тягость. Давно уже мать перестала заботиться о ее пище и одежде, и несчастный ребенок должен был сам зарабатывать или выпрашивать средства для поддержания своей жалкой жизни. Джесс исправляла должность работницы и рассыльного всего двора. Очень понятно, что благодаря тяжелым своим трудам, пинкам и побоям матери и частому неудовольствию многочисленных своих повелителей, жизнь бедного ребенка была совершенно невыносима. Понятно также, с каким нетерпением ожидала она каждую неделю заветной среды, с каким восторгом встречала ее. Между тем, новая сцена открылась перед ней к величайшему ее изумлению и восторгу. Однажды, зимой в сумерки, Джессика отошла довольно далеко от дома. Это случилось после ужасной сцены с матерью, которая возвратилась домой в нетрезвом виде, избила ребенка и выгнала из дома.
Под впечатлением тягостной картины домашнего горя шла бедная девочка, всхлипывая и тяжело вздыхала, когда заметила шедшую ей навстречу хорошо знакомую фигуру друга своего, господина Даниэля. Одетый в черный сюртюк с большим галстуком на шее, он шел мерными шагами вдоль освещенной улицы. Джессика не смела остановить его и заговорить, но решила следовать за ним в некотором расстоянии. Таким образом, дошли они до железных ворот большого здания, перед которым Даниэль остановился. Отворив ворота, он прошел под их сводом, отпер тяжелым ключом следующую дверь и вошел в дом. Девочка сначала следовала за ним украдкой, потом остановилась на пороге, не смея перешагнуть через него и дрожа всем телом от страха быть замеченной. В эту минуту сквозь полуотворенную дверь показался свет, привлекший все ее внимание. Томимая любопытством, она не устояла против искушения, сделала несколько шагов, отворила дверь, обитую красным сукном, и заглянула вперед. Потом, становясь постепенно смелее и смелее, она перешагнула через порог, притворила тихонько за собой дверь и очутилась в огромном здании, частью совершенно темном и мрачном. Между тем Даниэль зажигал газовые лампы и каждую минуту освещал ярче и ярче величественную внутренность великолепного здания. Джессика прижалась к сторонке и с напряженным любопытством рассматривала все окружающее. Полы были усланы коврами. По обоим сторонам от входа тянулись отгороженные дубовые темные скамьи. Такая же темная галерея тянулась сверху и поддерживалась массивными колоннами. Джессика спряталась позади одной из них, следя жадными взорами за Даниэлем. По мере того, как он всходил по ступени кафедры и зажигал лампы, освещая перед ее восхищенными взорами блестящие трубы огромного органа. Вскоре тихий молчаливый друг ее скрылся на несколько минут в боковую дверь, и Джессика, не стесняемая его присутствием, осмелилась подойти сперва к отгороженным скамьям, а потом и далее к ступенькам, ведущим на хоры к органу. В эту минуту явился господин Даниэль, одетый в длинное черное платье. Пораженная небывалым зрелищем и удивительным костюмом своего покровителя, неподвижно стояла она, как очарованная, вперев в него свои большие глаза. Взоры их встретились, и он, в свою очередь, молча остановился перед нею, пораженный изумлением и весьма недовольный. «Иди сейчас вон отсюда!» — резко вскричал он, едва только успев опомниться. «Здесь не место таким, как ты! Сейчас господа станут съезжаться! Так беги, чтобы не встретиться с ними! И как ты нашла сюда дорогу?» Он подошел к ней очень близко и почти на ухо шептал, с беспокойством поглядывая на дверь. Но тут уста ребенка открылись. «Мать избила меня и выгнала из дому», — говорила Джесс живостью. «Я все шла, куда глаза глядят, встретила вас и пошла следом. Я сию же минуту уйду, только тут так хорошо. Скажите мне, что же делают здесь господа, когда приезжают? Скажите скорее, и я уйду».
«Они ездят сюда молиться Богу», —
«Это церковь», — шепнул Даниэль.
«Что значит молиться Богу?» — спросила Джессика.
«Ах, Господи, Боже мой!» — скричал Даниэль в отчаянии. «Ну, становятся на колени, садятся вон на эти скамьи. И пастор сходит на кафедру и передает Богу все, что им нужно, о чем просят Бога».
Джессика взглянула на него с видом такого глубокого изумления, что вызвало недовольную улыбку на старом лице церковного сторожа. «Что такое пастырь? Что значит Бог?» — скричала она с возрастающим любопытством. «И разве господа нуждаются в чем-нибудь? Я думала, что у них все есть, что им нужно, господин Даниэль».
«Ах!» — вскрикнул Даниэль. «Сделай милость! Уходи отсюда! Они сию минуту начнут съезжаться и будут поражены, если встретят такую маленькую язычницу в лохмотьях. Вот, смотри, здесь кафедра. На нее всходит пастор и говорит проповедь. А вот тут скамьи, где господа сидят и слушают проповедь. Или иногда вздремнут, быть может. А вот там орган. На нем органист играет, и прихожане поют. Ну, теперь я тебе все рассказал. Ступай же и не приходи сюда больше никогда».
«Господин Даниэль», — возразила Джессика, — «я ничего этого не понимаю. Нет ли здесь где-нибудь темного уголка, чтобы мне можно было спрятаться?»
«Нет, нет», — прервал ее Даниэль нетерпеливо. «Куда мне девать этакую маленькую язычницу? Босую, раздетую, грязную? Иди, иди же скорее, пока еще никого нет!» Джессика направила шаги к выходу, беспрестанно оглядываясь назад. Но господин Даниэль все стоял позади и сердито смотрел на нее каждый раз, когда она оборачивалась. Наконец она дошла до сеней, но в эту минуту кто-то подходил к дверям церкви. А дальше, под самым фонарем у ворот, она увидела своего естественного врага, полицейского. Сильно забилось ее детское сердце, но она не потерялась и благодаря своей находчивости скоро вышла из затруднения. Оглядевшись вокруг, она отыскала за дверью темный уголок, представлявший самое удобное убежище, и спряталась там в ожидании, пока все пройдут и когда полицейский направится дальше. Прихожане начали съезжаться, и церковь быстро наполнилась. Джессика, притаясь в своей нише, слышала шелест шелковых платьев и украдкою смотрела на дам и кавалеров, проходивших в дверь между колоннами. Раз она рискнула протянуть свою тонкую худенькую руку и тронуть бархатный бурнус нарядной дамы. Но никто этого не заметил. Никто не подозревал присутствие ее за дверью. Она видела, что господин Даниэль был очень занят приемом прихожан, которых подводил к их местам. Но на лице его отражалась какая-то тревога и беспокойство. Он даже взглянул за дверь и спросил у полицейского, не видел ли он тут где-нибудь у церкви девочки в лохмотьях. Немного спустя заиграл орган. Джессика, припав на колени, с восторгом слушала сладостные звуки. Не отдавая себе отчета в своих ощущениях, она чувствовала, что крупные слезы быстро катились по ее лицу, и она не в силах была остановить их. Так лежала она на полу и рыдала, закрыв лицо руками. Когда пение кончилось, до нее стали долетать только смутные звуки проповеди, но она не могла расслышать слов. Сени теперь были пусты.
Двери в церковь заперты. Полицейский отошел далее для наблюдения по обязанностям службы. Теперь наступила удобная минута выйти. Джессика встала с полу и с чувством горя и усталости, с сожалением, думая о том, как светло, тепло и хорошо было за дверьми и в церкви. Она вышла на холод в темную улицу и долго скиталась, направляясь со стесненным сердцем к своему жилищу. Не в последний раз спряталась Джессика за дверь в церкви. Не имея сил победить в себе желание повторить это запрещенное наслаждение, каждое воскресенье выжидала она удобной минуты выйти вечером из дому в сумерки, никому не замеченной пробраться по темным улицам до церкви. Скоро она в точности изучила время появления Даниэля. Затем приближение полицейского, приходившего занять свое обычное место, и, наконец, удобную минуту для своего бегства. Иногда дитя потихоньку смеялось про себя, украдкою глядя из своей засады на Даниэля, выходившего с тем же важным видом навстречу прихожанам, с каким он принимал ежедневных посетителей своей кофейны. Скоро познакомилась Джессика с наружностью пастора. Это был бледный, худощавый и высокий джентльмен, всегда входивший в церковь боковую дверью. Тихо подходил он к храму Божию, задумчиво опустив голову, между тем, как две девочки, приблизительно ее лет, неизменно следовали за ним с грустными, но приятными личиками. Сильно интересовали Джессику дочери пастора. Младшая была очень хороша собою. Старшая же походила и ростом, и цветом волос, и глаз на Джессику. Но какая огромная разница была между этими детьми и ею! Сколько ухода, внимания и самых нежных забот было посвящено им! Иногда после их ухода Джессика закрывала глаза и мысленно следила за ними, силясь представить себе, что они делают, сидя на скамейках, где не было места ей, бедной, босой, нищей в рубище. И часто размышления ее оканчивались слезами и рыданиями, которые она должна была заглушать. Трудно передать, как радовался Даниэль, что Джессика не мучила его расспросами о церкви, явясь в среду завтракать в его лавке. Она даже выразила желание, чтобы Даниэль забыл о ее посещении, и мало-помалу это желание исполнилось. Так что, зажигая лампы, Даниэль не боялся больше присутствия и любопытных взглядов любознательного ребенка. Но вот дни становились все длиннее и длиннее. Бедная Джессика с горестью предвидела, что скоро ей придется прервать свои воскресные похождения. Опасение быть открытой возрастало каждую неделю, потому что дни становились длиннее, солнце заходило позднее, а пробираться в церковь среди бела дня не было никакой возможности. Уже и теперь нужно было слишком много ловкости и проворства, чтобы улучить удобную минуту и войти за дверь среди дневного света. Но что делать? Желание ее было непобедимо, и если бы не боязнь рассердить господина Даниэля, она решилась бы ходить в церковь, пока ее не заметят. Ведь не могли же ее наказать слишком строго за то только, что она стояла в церковных сенях во время богослужения. Однако же Джессика была замечена еще раньше наступления долгих дней. Однажды вечером случилось, что дети пастора, идя в церковь раньше обыкновенного, увидели перед собою маленькую фигуру босой нищенки, поспешно шедшей по ступеням главного входа и скрывшийся в сенях. Они остановились и взглянули друг на друга. Потом взялись за руки и молча, но в сильном волнении последовали за этим новым и странным членом отцовского прихода. Церковного сторожа не было видно, но их быстрые глазки сейчас же открыли следы маленьких мокрых ног на чистых плитах. И в минуту очутились они подле Джессики, притаившейся за дверью. «Позовем сторожа!» — сказала Мина, младшая из детей, таща сестру прочь. Но она произнесла эти слова так громко, что Джессика услышала их, и прежде нежели они успели сделать шаг вперед, она уже стояла перед ними с серьезным умоляющим видом.
«О, не приказывайте отгонять меня!» — вскричала она. «Я очень бедная! Это мое единственное удовольствие! Сколько раз я вас видела с этим высоким господином и никогда не думала, что вы бы велели прогнать меня отсюда! И ведь я никому не делаю зла, стоя за дверьми! Если господин Даниэль увидит меня здесь, то больше никогда не даст мне кофе!»
«Дитя!» — сказала старшая сестра серьезным и спокойным тоном. «Мы не хотим тебя обидеть, но скажи, зачем ты приходишь сюда и прячешься за дверью?»
«Я люблю слушать музыку», — отвечала Джессика. «Я хочу узнать, что значит молитва, Бог и пастырь. Я знаю, что все это для господ и для нарядных детей. Вот как вы, но мне хотелось бы хоть один раз войти в церковь и посмотреть, что вы там делаете».
«Изволь, милая, пойдем с нами. Мы посадим тебя на нашу скамейку», — воскликнула Мина в порыве великодушия. Но Женя остановила ее и указала глазами на дырявое платье и растрепанные волосы девочки. Ее туалет невольно смутил их. Маленькая нищая была слишком неопрятна и оборвана, чтобы сидеть рядом с ними на скамейке, обитой пунцовым сукном. Да и во всей церкви вряд ли бы нашлось для нее места, где бы она не отличилась от всех, потому что никто из прихожан не являлся в церковь в таком виде. Затруднение старшей сестры привело Мину в негодование. Она вспыхнула и с укором глядела на Дженни. «Сестра!» — вскричала она, открывая свое Евангелие и стремительно перелистывая его. «Вот текст, на котором папа недавно говорил проповедь. Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Если мы не возьмем эту девочку с собой в церковь и не посадим ее на свою скамейку, то значит, мы не веруем в Господа нашего Иисуса Христа, а смотрим на людей и их мнение.
Ох, я право не знаю, что и делать, отвечала Женя, вздохнув. Конечно, это все так, если следовать Евангелию. Но я уверена, что папе это не понравится. Лучше всего спросить сторожа. «О, нет, нет!» — вскричала Джессика. «Не говорите господину Даниэлю, что я тут спряталась. Я, право, больше не приду. Я обещаю вам не доискиваться, что такое Бог, молитва и все остальное. Только выпустите меня!»
«Но, милая моя!» — возразила Мина решительным тоном.
мы обязаны объяснить тебе и научить, если ты не знаешь. Наш папа – пастор, учитель закона Божия. И если ты согласишься идти с нами, мы спросим у него, что делать.
«А господин Даниэль не увидит меня?» – спросила Джессика.
«В резнице никого нет, кроме папы», – отвечала Женя. «И он скажет и тебе, и нам, как должно поступить».
«Ведь ты его не боишься? Нет?»
«Нет», – отвечала Джессика, радостно выступая вперед и отправляясь с детьми пастора.
«Да, он ведь не страшен», – заметила Мина, ласково глядя на девочку, между тем, как Женя тихонько постучала в дверь резницы, откуда ответили: «Войдите».
Пастор сидел в кресле перед топившимся камином с молитвенником в руках, который он закрыл, когда вошли дети. Джессика уже давно познакомилась с его наружностью, потому что не раз случалось ей видеть из своей засады бледное, задумчивое лицо пастора, но никогда еще не встречала она взгляда его серьезных, выразительных глаз, который, казалось, проник в ее душу, понял все ее ничтожество и бедность, мгновенно прочел всю повесть ее печального существования. Она еще не успела опомниться, не успела поклониться, как лицо пастора выразило глубокое сострадание, участие и сожаление, которые приковали к нему глаза Джессики, ободрили ее и успокоили ее тревоги.
«Как тебя зовут, дитя мое?» – спросил он.
«Джессикой», – ответила она.
«Джессика», – повторил он, улыбаясь, – «какое странное имя!»
«Мать моя играла в театре, сударь», – продолжала она, – «а я представляла обыкновенно волшебниц в балете, пока не выросла. Если я буду покрасивее, когда вырасту большая, то мамаша говорит, что я опять буду играть на сцене. Но этого еще долго ждать. А вы, сударь, пастор?»
«Да», — отвечал он, снова улыбнувшись.
«А что значит пастор?»
«Служитель», — ответил он, задумчиво глядя на огонь в камине.
«Папа!» – вскричали в один голос удивленные дети. А Джессика продолжала пристально глядеть на пастора, который, в свою очередь, устремил на нее пытливый взгляд.
«Сударь, чей же вы служитель?» – спросила девочка.
«Служитель Божий, служитель людей!» – отвечал он торжественно. «Джессика! Я твой слуга!»
Девочка сомнительно покачала головой и резко засмеялась, глядя вокруг себя. Вдруг глаза ее остановились на прекрасных платьях детей пастора. Мысль ее как будто перенеслась от них на ее собственное рубище, которым она тщетно старалась прикрыть обнаженные плечи. Джессика вздрогнула, точно почувствовала прикосновение холодного ветра, неукротимо бушевавшего на улице. Резкий смех девочки болезненно отозвался в душе пастора, и слезы заискрились в глазах его.
«А что такое Бог?» – спросил ребенок. «Когда моя мать бывает в хорошем расположении духа, она говорит иногда: „Господи, помилуй!“ или „Боже мой!“ Вы знаете Бога, господин пастор?»
Но прежде, нежели пастор успел ответить,
Дверь отворилась, и на пороге показался Даниэль. Быстро окинул он глазами все окружающее. Лицо его изменилось и покрылось смертельной бледностью. Машинально схватился он за ручку двери, как бы ища поддержки, продолжая стоять неподвижно и безмолвно. Джессика также осмотрелась и стояла в какой-то нерешимости, бежать ли ей или спрятаться. Пастор заговорил первый. «Джессика, — сказал он, — внизу под кафедрой есть место, где ты сядешь и где я могу видеть тебя во все время службы. Будь умница, слушай внимательно, и ты услышишь о Господе». «Стендринг, — обратился он к Даниэлю, — посадите эту малютку на ступеньки кафедры перед скамейками». Прежде, нежели успела обрадоваться этому позволению, Джессика очутилась в церкви и с изумлением рассматривала блестящий орган, изливавший чудные звуки сладостной музыки. Недалеко от нее сидели Женя и Мина на своей высокой скамейке, весело поглядывая на нее и улыбаясь. Видно было, что старшая дочь пастора была очень неспокойна насчет того, как Джессика будет вести себя во время богослужения. Она беспрестанно делала ей энергические знаки, стараясь указать, когда нужно встать, сесть или стать на колени. Мина же ограничивалась улыбками каждый раз, когда ее головка поднималась над скамьей. Джессика была вполне счастлива и нисколько не смущалась присутствием многочисленной публики. Дамы и кавалеры немало не отличались от тех, которых она привыкла встречать в театре, исполняя роль феи. Скоро все ее внимание сосредоточилось на пасторе, который очень часто смотрел на нее, видя, что ее личико беспрестанно обращалось к нему. Едва ли она поняла хоть одно слово из всего, что он говорил, но ей нравились звуки его голоса и то выражение нежного участия, с которым он смотрел на нее. Даниэль также следил за нею с видом неудовольствия и беспокойства. Но она не сознавала его присутствия, исключительно занятая вопросом о том, что такое служитель Божий.